Вы только что в интервью, только что вскользь упомянули, что вы встречались с коллегами из Казахстана. А вы можете, более подробно рассказать об этой встрече? Где, когда и с кем она происходила, и о чем там шла речь?
Если я вас не очень сильно обижу, давайте мы это право, так сказать, в этом оставим нашим коллегам из страны. И я не хочу об этом рассказывать. Пусть они сами расскажут. Потому что вам остается только поверить на слово.
Ну, я не сомневаюсь. Вы, кстати, об этом упоминали и в совместном интервью телеканалу К+. Хорошо. Вот ваше совместное с Мухтаром Аблязовым интервью телеканалу К+ в Казахстане восприняли неоднозначно, в котором вы все время взывали к действующему президенту Казахстана и некогда своему политическому противнику Назарбаеву. Судя даже по комментариям читателей сайта Радио Азаттық, часть их восприняла ваши слова чуть ли не как подспудный расчет вернуться при еще нынешнем президенте и получить доступ к кормушке. Отсюда будто бы ваши реверансы в сторону Назарбаева. Эдакие месседжи, мол, хозяин, я твой. Я это цитирую из комментариев. И чуть ли не как попытку применения, примирения со своим давним оппонентом. Что вы можете сказать по этому поводу?
Вы знаете, Алтынхан, проблема заключается в том, что я все-таки политик, а я хочу, ну, нет, не хотелось вот сейчас лекцию прочитать кому-либо, но тем не менее хочу напомнить, что политик — это политик, и он может быть или во власти, или он может быть в оппозиции. Суть его политика, как политика, от этого не меняется, он остается политиком. Меняется только обстановка, в которой он действует. И в связи с этим, а я тем более политик, который побывал в исполнительной власти, и который прошел через серьезную мясорубку, я хочу сказать, что суть политика заключается в том, чтобы довести и исполнить свои политические планы. Сегодня существует исполнительная власть во главе с Назарбаевым. А мы не видим с вами на дворе революции, да?
Да.
А мы не видим здесь ни мягко, ни жестко, ни бархатно, ни цветно. Нет никакой революции. Существует Назарбаев, он возглавляет исполнительную власть. Моя роль будет всегда заключаться историческая в том, чтобы посылать ему месседжи, которые он или примет, или не примет. Историческая оценка этому будет дана через некоторое время, а у меня всегда остается право сказать: Рустам Абич, я вам предлагал. Это суть политика. А как еще мы можем доводить свою точку зрения до общества? Я говорю, что я вижу это общество таким вот образом. Я могу еще раз повторить не только для слушателей, зрителей К+, я хочу это повторить для слушателей радио Азаттык. Я до сих пор буду предлагать и напоминать Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, гражданину Республики Казахстан, человеку, с которым я вместе работал, человеку, которого вы все избрали на последних выборах, ну не все, большинство избрали президентом Республики Казахстан. Я взываю к его гражданской совести, к его национальным чувствам, к его возрастным инстинктам и говорю: время еще не прошло, вы можете еще сделать что-то для своей страны и исполнить свои обещания, которые дали 20 лет назад. Ведь мы-то пришли, помните, давайте я напомню, ведь много лет назад мы все его уважали, мы все хотели ему помогать, мы все хотели вместе с ним работать. Он же был совершенно другой человек. Поэтому я взываю его к этим именно инстинктам политическим. Хочу сказать, что деньги — все это грязь, как он много раз говорил. Он много раз мне любил повторять: Акижан, Хайрам Дуболу, говорит. А сам начинает терять такие качества. И я хочу ему сказать: мы видим, каким ты становишься, но есть шанс, уважаемый Нурсултан Абишевич, вы вернитесь к своему народу, повернитесь лицом. Ведь не все же каждое интервью использовать для того, чтобы ему все время тыкать глаза тем, что у него происходит. У него огромная череда проблем. Очень неэффективно страна управляется, люди вокруг него заворовались. Нельзя сводить счеты с другими людьми вот таким вот образом. Вы обратите внимание, почему противников сразу судят по уголовным статьям? Да потому что власть про себя знает больше, чем мы с вами о ней знаем. Они таким образом хотят сказать: вот мы все такие, мы все одного, вот одной крови, мы все одного порядка. Да ничего подобного. Речь не идет о кормушке. Речь идет о том, чтобы маленький народ с большой страной каким-то образом сохранить. А потому что вызовы, в которых мы оказались, настолько серьезны для Казахстана, что они прямо угрожают нашему будущему. Долги, которые мы накапливаем, неэффективное управление экономикой, долги, которые мы накапливаем, даже не знаем, сколько занято на самом деле денег и каким образом они используются. Зато появляются материалы, которые говорят о том, что там не просто там 3 миллиона или 30 миллионов, речь идет о миллиардах присвоенных. И на эти вопросы никто не хочет отвечать, полагая, что народ забудет. Неправда, народ не забудет, это только идет накопление негатива. Однако ж, мы всегда должны, как политики, с одной стороны предлагать, а с другой стороны готовиться к худшему. Поэтому периодически собираемся и задаем другому вопрос. А что если? А что если произойдет такое событие? А что если произойдет такое событие? Всякое же может произойти. Люди не вечные. Ни Назарбаев не вечный, ни я не вечен, никто не вечен. Вечна только эта земля, я полагаю и надеюсь, вечен народ казахский и вечна казахская земля. Так вот, ту независимость, которую мы волею случая получили в руки, как бы не потерять. А речь идет о том, чтобы подсказать вовремя этой власти, о том, что можно было бы сделать. Захотят они это сделать или нет, время покажет. По крайней мере, мы с вами-то будем между собой точно знать. А мы же этот вопрос поднимали. Вместе с тем мы хотим сказать, что, например, обсуждая эту ситуацию с своими коллегами из страны, мы говорили, вы готовитесь к тому, что сценарий развития событий может быть и таким, и сяким. Где мы все окажемся в этот момент? Сможем ли мы этот вызов принять? Сможем ли мы ответить на него? Вот видите, что происходит? Была 5 лет назад юбилей. Была такая революция рядом в соседней стране, которая вызвала огромный энтузиазм у граждан, особенно в демократическом лагере. А к чему мы пришли-то в итоге? То есть очень часто бывает, революцию совершают одни, а плодами революции пользуются другие. Поэтому я думаю, что мы исходим из того, что сейчас есть. Если бы мы находились в стране вот сейчас, я бы находился на месте или рядом с Шамаханом Айтбаевичем и Булатом Мутисовичем, вы могли задавать мне вопросы другого порядка. Я-то нахожусь за рубежом. Можно какие угодно предлагать предложения, находясь за рубежом, но нужно предлагать такие именно, которые власть не может завтра сказать. Она может не принять, но она не сможет сказать, что там нет резона. Там есть резон.
Ну, как вы сами уже сказали, много лет тому назад, в октябре 1994 года, возможно, в самой сложной новейшей истории Казахстана период, вы возглавили правительство страны. И ушли вы сами или вас ушли ровно через 3 года. А вот кабинет Карима Масимова держится уже больше 3 лет. То есть он перебил ваш рекорд, скажем так. Как или чем вы можете объяснить секрет долголетия кабинета Карима Масимова и причины неэффективности его правительства?
Неэффективность правительства Масимова заключается в том, что это в характере, в опыте, в их знаниях. Это, вообще это не лидеры сами по себе, а он тем паче. А то, что они находятся долго, это вопрос не его секрет, это вопрос кризиса. Но Руслан Абич, может, готов был бы заменить его полгода назад. Я задаю вопрос, а на кого? Опять перетасовать? Есть ли группа людей, которые скажут, ну, что, значит, мы наконец возьмем на себя этот груз, и мы вот предлагаем такой план действий? Нету такой группы людей, у него под рукой. Есть такие люди в стране, но у него под рукой нет. Вы понимаете, а ему нужно... Ведь конфликт в чем заключается? Народу нужна профессиональная исполнительная ведь, профессиональное правительство. А президент Назарбаева, кроме профессиональности, еще нужна лояльность. Крайне редко бывает, когда профессиональные люди с чувством собственного достоинства бывают суперлояльные. Они бывают лояльные, но время от времени там всегда возникают конфликты. Конфликты связаны со спорами. Споры связаны со взглядами на предмет, как руководить. Вот и все. Там больших секретов нет. И он будет это терпеть до тех пор, пока вот что-нибудь не лопнет. Вот наберется негатив, он вынужден будет отпустить. Вот посмотрите, что произошло. Он публично у правительства берет клятву, что они справятся с этой программой. Я хорошо знаю нынешнего премьер-министра, знаю, на что он способен. Не было выбора, может, он обещал. Какие-то другие качества на момент его назначения показались ему необходимыми для главы кабинета. Но вы же понимаете, что кабинет с тех пор, как я ушел в отставку, за эти годы кабинет перестал быть кабинетом. На самом деле это не правительство, это подразделение администрации президента. Там нет собственного... Они не продуцируют собственную политику, они ее не проводят в жизнь, у них нет собственной программы. Там все взаимосогласовывается, и у них точки зрения на какие-то предметы, собственно, нет. Если они есть, они боятся это произносить, потому что все наказуемо. Клятву они 2 месяца назад дали о том, что справиться с ситуацией, они не справляются. А вот еще одну, 31-ю клятву, 32-ю. Дело же не в этом. Очевидно, абсолютно, любой наблюдатель будет, это правительство слабое. И оно уйдет в историю. А в случае со мной, в 97-м году, я действительно не ушли, я ушел. Я подал очередное заявление об отставке, оно было принято.
Понятно. А у нас еще есть время? Акижан Магданович?
У меня есть.
А, тогда хорошо. Следующий вопрос. Вот можете рассказать о своих ближайших планах вообще и планах оппозиции как таковой?
Ну, я как понимаю, ближайший план оппозиции провести, начать весеннюю политическую кампанию в стране. И начинается она, как я знаю хорошо, с митинга, который они будут проводить в ближайшее время. В связи с этим я, пользуясь случаем, хотел бы сказать и передать слушателям Азаттык, ради бога, примите участие во всем этом. Это вот так. Активность политическая, обязательно присутствие на политических митингах, это очень необходимо не только вам и для вашего будущего, это очень важно и для существующей власти. Она должна понимать, что народ активен, народ неравнодушен, народ хочет знать, что происходит, и народ хочет изменений. Вот посмотрите, год назад я обращался к нашим политическим лидерам, к НПО, к различным организациям для того, чтобы создать некую гибкую организацию, для того, чтобы отвечать на вызовы. Посмотрите, что произошло в Узене. Люди вышли на улицу, больше 2 недель простояли, и они добиваются своего. Только так можно делать, если власть не обращает на вас внимания. Я хочу напомнить, что в годы работы нашего правительства мы ездили на встречу к трудящимся. Мы ездили в Караганду, мы ездили в Донской ГОК, мы были в Аксу, мы были в Павлодаре, мы были в Текели. Мы приехали в Текели в тот день, когда рабочие Текели собрались маршем пешим в Алмату, столицу Республики Казахстан. Мы это делали для того, чтобы мы понимали, что с людьми надо говорить, людям надо предлагать план совместных действий. Если люди примут этот план совместных действий, это вам дает карт-бланш что-то осуществить. Получалось. Не все, но получалось. Власть должна служить своему народу. А вместо этого мы сейчас получаем такие очень забавные картинки политические. Премьер-министр находится с рабочим визитом в Алма-Ате. Вы можете вообще представить? Глава правительства находится на собственной территории с рабочим визитом. Это что за фраза такая? Он находится с рабочим визитом. Он обязан вообще-то ездить по территории, он должен находиться в разных местах Республики Казахстан. Это его задача главная. Но это не может быть рабочим визитом. А что, если он приедет на какую-то конференцию, это будет называться, он находится официальным визитом? Понимаете, у нас вот так неосторожно использует словарь политический и доводит до вот таких вот казусов. Не может ни госсекретарь находиться с визитом на территории Республики Казахстан. Он просто едет куда-то, и единственный комментарий такому событию может один. Премьер-министр сегодня находится в Алма-Ате. Все. А дальше можно объяснять, что он там делает. Понимаете, и никто не поправляет это. А народ потихонечку смеется, забавляется над этим. Я читаю тоже ваши блоги, я захожу на сайт Азаттык, я вижу комментарии, которые там есть. Это неправильно, неправильное поведение политической власти, неправильное поведение исполнительной власти. Ну, кончится тем, что эта власть будет заменена. Вопрос другой. Захочет ли президент Республики Казахстан использовать вот нынешнюю ситуацию для того, чтобы каким-то образом все-таки вернуться к истокам независимости Республики Казахстан и выстроить систему, ту, которую заявили много лет назад, ровно, ну, без малого 20 лет назад. Ведь мы-то все еще стоим перед выбором. Мы сейчас вот как Корея, мы можем стать Северной Кореей или Южной Кореей. Понимаете, это очень похожая ситуация у нас сейчас. Есть путь один, есть путь другой. Есть путь разделения ответственности и власти, есть путь узурпации власти. Ну и надо брать на себя еще ответственность за то, что происходит, коль скоро забрали практически все полномочия. Я абсолютно уверен, что президент это понимает, он, наверное, вслух об этом никому не говорит. Ему никогда не нравится, когда кто-то ему это подсказывает. Но, тем не менее, я пользуясь случаем хочу это сказать еще раз. Он должен об этом думать. Не будет думать, да будем давать другую оценку.
Господин Кожугелкин, вот такой вопрос. Я хочу вам напомнить, что где-то 7 лет тому назад, в 2003 году, кажется, когда вам исполнилось 50 лет, вы пообещали вернуться на родину. С тех пор уже прошло почти 7 лет. Есть ли у вас в ближайшее время вернуться в Казахстан? Тем более, что в сентябре, кажется, следующего года истекает срок вашего заочного осуждения на 10 лет.
Я всегда хотел бы жить и трудиться у себя на родине. Было много вообще-то споров в 2001 году. Должен я участвовать в вот этом фарсе, не должен был участвовать. Я же понимал прекрасно, что никакого справедливого суда и возможности защитить себя в суде с доказательством в руках не будет представлено. Я не маленький, я же был достаточно взрослым на тот момент, понимал, к чему все идет. Тем более я хочу воспользоваться случаем и сказать, что буквально где-то пару месяцев назад, давая интервью каналу К+, тогдашний руководитель оперативно-следственной группы, которая работала против меня, бывший посол в Австрии Рахат Алиев, признал, что в принципе все эти обвинения, это дело абсолютно сфабриковано. Я в этом никогда не сомневался. Ни наблюдатели международные, ни ОБСЕ. И вот я хочу просто вам напомнить, что Европейский парламент в ответ на это выдал мне паспорт свободы. Я никогда это не воспринимал как препятствие. Но на сегодняшний день, конечно, это так называемая государственная машина, спецорганы государственные, они сильны, они абсолютно неэффективны, это показала жизнь. Но они очень сильны, когда все вместе с копом борются с одним человеком. Они могут там тайком заманить, арестовать Джакишева, они могут там арестовать, посадить там в тюрьму, а потом выпустить Облязова. То есть по одному. Но они не в состоянии защищать страну сегодня. И поэтому я все время говорю, страна нуждается в модернизации, еще не упустим шанс. Мы еще не стали чьими-то вассалами. Но если этого не делать, то такая угроза существует. То, что касается моего обещания приехать, я хочу, ну, не хотелось подводить людей, но я хочу сказать, неэффективность государственных органов, в том числе и в том, что я был в стране. Я был нелегально, но я был в стране. Я хочу вернуться легально, я хочу вернуться с реабилитацией, я хочу, чтобы власть признала свои ошибки в отношении меня. Мяч на их стороне. Конечно, я хочу трудиться у себя на родине. И Бог даст, увидимся.